Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою на этом святом месте и благодарим Тебя, что Ты здесь. Да будут разрушены в этом служении дела дьявола, его твердыни. Да воспрянут святые Твои из праха и пепла. Да раскроется их разум к разумению глаголов Твоих. Благодарю Тебя за эту привилегию знать Тебя и признавать Твою власть и поклоняться Тебе. Я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови Вас, Господь. Можете садиться.
Пятая с 13 стиха. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Приносили к нему детей. Сегодня это большая редкость, чтобы детей приносили к нему, то есть к Иисусу. Их обычно сегодня приносят в какую-либо деноминацию, в какую-либо секту, к какому-либо человеку, но не приносят Иисусу. Редко сегодня видят за человеком Иисуса. И даже если они пытаются видеть за человеком Иисуса в деноминации, это практически невозможно. Потому что Иисус не живет в деноминации. Вы скажете, но там есть спасенные. Аминь, там есть спасенные. Вы знаете, что весь народ израильский считался народом Господним. Но когда народ израильский извратил свои пути, Бог оставил их и жил в Скинии отдельно. Народ шел по пустыне, и все видели, что больше столб облачный и столб огненный не стоит над народом. Он отошел в сторону и стоял над Скинией. Моисей жил в Скинии, он ходил и выходил из нее, и весь народ видел. Когда Моисей выходил из Скинии, столб облачный двигался за ним. Если это была ночь, и Моисей выходил из Скинии по какой-либо нужде, столб огненный двигался за ним. Но вы не найдете сегодня, и очень редко можно найти и встретить сегодня такую церковь, за которой бы следовал столб облачный и столб огненный, освещая им путь. Церковь, которая имеет определенную цель, поставленную Богом. Сегодня почти что все церкви считают, что цель, поставленная Богом, евангелизация. Это не является целью Бога. Целью Бога является, чтобы церковь Его пришла в полную меру возраста Христова. И когда она приходит в полную меру, тогда и начинается подлинная евангелизация. И поэтому принести к Нему можно только в том месте, где есть божественная структура божественной теократии, Его устройство. Его устройство. И поэтому они приносили, но и даже там ученики стали возбранять, они были учениками. Это говорит о том, что ученики могут ошибаться. Ученики – это не учитель. Даже если Дух Святой и называет нас учителями или дал нам право учить, но по отношению к Нему мы продолжаем быть учениками. И могут апостолы Христовы производить ошибки. Они ученики, хотя и апостолы. И сегодняшние апостолы, хотя и ученики, они могут ошибаться, потому что они не Бог. Не ошибается только один Бог. Не делает ошибок только один Бог. Нет человека без ошибок. И поэтому ученики подумали, что не время приносить ребенка. Лучше пусть принесут, когда закончится служение. Но Иисус сказал, немедленно, сейчас. Ибо дети умеют принимать Царство Божие, научитесь у них. Почему Иисус сказал именно сейчас? Потому что человек принимает Царство Божие не по божественным уставам и структуре. Бог говорит, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец. Как только матерья поняли, они немедленно хотели принести. Но люди обычно говорят, я еще сделаю то и другое, я еще не готов посвятить себя полностью Богу. Он все еще находится на чашке весов и торгуется, стоит или не стоит. Дети не торгуются. Как только они узнают, что это Он, они просто идут к Нему. Во-первых, детям нечего торговаться. У них нет ничего, за что бы они могли схватиться. У них нет ни будущего пока. У них нет пока не прошлого, у них есть только настоящий Иисус. Материальные ценности у них не берутся в расчет. Они их не сознают, не понимают.
Иисус говорит, чтобы мы достигли состояния такого, чтобы материальный мир со всеми его ценностями, со всей религиозной славой, политической или культурной, какой бы ни было, прекратил на нас действие, чтобы был только один Иисус. И тогда, говорит, вы сможете войти в Царство Небесное. Поэтому мы сейчас будем молиться, святые наши, Даниил и Светлана, хотят посвятить своего младенца Богу. И мы в самом начале служения посвящаем всех наших детей, для всех желающих святых. Я попрошу всю церковь встать, и мы будем молиться. Вы прострете вашу правую руку, символ правовой деятельности, и вспомните о ваших посвящениях, что в теле Иисуса Христа все эти посвящения буквально сходятся в одно. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за привилегию приносить в Твой дом наших младенцев. Да будут благословены сии святые Твои во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя все благословения гор древних и холмов вечных. Да благословит Тебя Господь. Аминь. Аминь. Все вместе будем петь «Твой город не здесь, среди мертвой пустыни». Вторая книга Паралипоменон, глава 9, 17 стиха. «И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. И шесть ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное. И локотники по обе стороны у места сиденья, и двух львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на шести ступенях, по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве». И я хотел бы еще добавить, и никогда не будет. Это единственный неповторимый престол, который сделал царь Соломон и который доселе стоит. Для непосвященных хочу сразу сказать, что речь идет о Духе Святом, который сделает престол, и этим престолом является достойная вершить суд прекраснейшая из женщин, Церковь Иисуса Христа, Его невеста. Поэтому сегодня мы будем рассматривать в этом престоле самих себя, чтобы видеть, достаточно ли мы пришли в ту меру, в которой хочет видеть нас Бог, и можем ли мы сегодня являться Его престолом. Мы рассматривали себя Его колесницей. Сегодня мы будем рассматривать себя Его престолом. И говоря о престоле, здесь речь идет прямо о вершении суда. Потому что множество львов, которые мы видим, восточная армия, стоящая под знаменем льва, это армия суда Божьего, это учение о суде вечном. И несмотря на то, что мы встречаем там число 12, мы сегодня будем рассматривать структуру Божию, устройство Божие, которое является 12 учений, но рассматривать его только с позиции суда, потому что Бог в первую очередь есть судья. И поэтому в каждом учении есть суд Божий. Несмотря что их 12, все они имеют свое лицо, но тем не менее там есть также и лицо льва. Когда мы рассматриваем Священное Писание и изучаем его, то мы встречаем иногда, что лицо Херувима сразу обладало четырьмя лицами. То есть один Херувим, то есть живое существо, обладает четырьмя лицами. Лицо орла, лицо льва, лицо человека и лицо тельца. Сегодня, начиная это место Священного Писания, Дух Святой обращает внимание на то, из чего был выполнен царский престол царя Соломона. Из чего будет выполнять Дух Святой этот престол? Здесь написано «из слоновой кости». О кости сказано, что кость его, Иисуса, не сокрушится. Вы помните, на Голгофском кресте его кость не сокрушилась. Ему не перебили костей, и Слово Божие говорит, дабы сбылось реченное пророками, кость его да не сокрушится. Но это место Священного Писания и пророчество имеет более глубокие корни, нежели просто
там, на Голгофе, кость его не сокрушилась. В силу того, что церковь является его телом, а тело только тогда может быть телом, когда оно имеет скелет, кости. Оно оттого и имеет форму тела, потому что там есть кость. Теперь, кто является этой костью, кто является этим телом? Нельзя рассматривать тело вне костей, а кости вне тела. Хотя тело – это тело, а кость – это кость. И тело имеет, повторяю, форму тела и называется телом только потому, что там есть скелет. Посмотрите на животных. В зависимости от скелета и формы этого скелета такое животное. Человек потому имеет такую форму, что у него есть такой скелет, то есть основа. Теперь эта основа состоит из слоновой кости. Дух Святой хочет показать, в то время слоновая кость считалась самой сильной костью, самой крепкой, поэтому и выполнялись самые дорогие вещи из слоновой кости. Дух Святой взял просто как прообраз, чтобы показать, из чего будет выполнен престол, на котором будет восседать Бог Иисус. Дух Святой представляет на этом престоле Иисуса Христа. Он не представляет самого себя, он представляет Иисуса. И мы часто говорим, престол моего сердца, престол церкви. Сатана попытается сделать, что на этом престоле великом и царском в свое время сядет Антихрист. Это будет недолгое время, и оно скоро закончится. Вот это средневековье, которое мы переживали, когда в церковь вошел дьявол со своей демократической структурой и сел на престоле Божием. Но сегодня Дух Святой уже показывает, что восстали церкви теократического служения, где сатана не может найти места на престоле. Теперь здесь говорится об этой кости, и вы помните, что Ева была создана из кости. Адам был прообразом Христа, Ева была прообразом церкви Иисуса Христа. Она должна быть подобной Адаму, подобной Христу. Поэтому Бог усыпил его и взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра Адама жену и привел ее к Адаму. Поэтому он и сказал, это подлинно плоть моя и кость моя. Он не привел ему что-то четвероногое, которое шлепало бы на четырех ногах. Он привел ему человека, подобного ему. И он сказал, это я, это мое отражение, она будет моей женой. То есть мы составим одну плоть, потому что она от моей плоти взята. Следовательно, когда церковь создается Духом Святым, она создается из какого-то крепкого материала. Что является этой крепостью? Праведность. Этой крепостью, запомните, является праведность, которую мы получаем даром, по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Вы не можете получить эту праведность за счет молитв, постов или отправления каких-то традиций, религиозных культов или еще чего подобного. Или же вы отдадите тело свое на сожжение, или раздадите все имение нищим, не будете иметь праведности. Единственное, что выдерживает праведность и может называться костью, это то, что дается Богом через кровь завета. Потому что в крови есть жизнь Иисуса, и человек, рожденный и возрожденный на этой крови, потому что кровь не только смерть несет демоническим структурам, она несет жизнь божественным структурам. Рассматривая этот престол, мы будем рассматривать, как я сказал, его только с позиции сегодня суда, потому что там очень много львов. Я буду касаться, тем не менее, благодати Божией. Я не имею права говорить только о соли. Слово Божие говорит, слово ваше да будет с благодатью приправлено солью. Поэтому, несмотря на то, что сегодня здесь очень много будет соли, но я попытаюсь показать также здесь и благодать. Потому что этот престол суда, он не только осуждает, но он также и присуждает награды. Этот престол создан не для того, чтобы только судить в темницу вечную, но этот престол создан для того, чтобы поднять в небеса святое наследие. И поэтому он изображен крепостью, праведностью. И как я уже сказал, будем помнить всегда, и я не забуду никогда повторять,
Сколько бы ни было, я испытываю всегда необыкновенное удовольствие и восторг, и какой-то необыкновенный подъем внутри, когда я молюсь сам наедине и начинаю провозглашать мою праведность в Иисусе Христе, которую я не заслужил. И всякий раз, когда я говорю об этом, Дух Святой всегда подтверждает это в ваших сердцах. Вы испытываете какое-то облегчение от клеветника, который постоянно не отступает от вас, следует за вами и говорит вам: ты недостойна, ты недостоин, потому что ты такая и ты такой-то. И только в этот момент вдруг вы чувствуете, что вы имеете эту праведность независимо, какие вы, а какой он. Слава Богу! Далее здесь говорится: когда он его сделал, он обложил его чистым золотом. Золото – это символ царской власти, это символ Слова Божия, наполненного Духом Святым. Когда золото представляется, но никогда не представляется вне силы, это признак царской власти. Поэтому праведность всегда будет облечена в золото. Обязательно. Если вы будете иметь Божье оправдание и устоите против клеветы, вы обязательно будете обложены этим чистым золотом. То есть вы пребудете в нем, и тогда он полностью покроет вас словом своим. Это ограда, это золото несет в себе кровь. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца. Видите, золото являет кровь завета. Поэтому полностью праведность ваша имеет на себе кровь. Поэтому она и права. Поэтому Бог оттуда может вершить суд. Теперь далее здесь говорится, что устройство этого престола было очень удивительное. Оно состояло из 6 ступеней, и 7 подножие было. Практически 7 ступеней. Но их 6, а 7 ступень более как площадка большая, и на ней уже возвышался трон. Практически это был один трон. Это все было как бы выточенное. Это не было, что был какой-то пьедестал, и на нем стояло кресло. Нет, это было такое громадное кресло, престол, большой престол, 6 ступенями и 7 подножием. Смотря на этот престол, Дух Святой хочет нам что-то показать. В Откровении этот престол представлен белым престолом. «И увидел я великий белый престол, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Здесь написано «большой». Это тот же престол, который в Откровении представлен белым престолом. Слово Божие говорит, что Отец никого не судит, но весь суд передал Сыну. Сын весь суд передал Церкви Своей. Он сказал: как послал меня Отец, так и я посылаю вас. На ком оставите грехи, на том останутся, и кому простите, тому простятся. Это прямой ответ тем, которые до сих пор не могут понять, каким образом и каким способом прощаются грехи, и какое право имеет слуга Божий отпускать эти грехи или оставлять эти грехи. Если через церковь в лице своих помазанников вы не получите прощения грехов, не услышите вашими ушами, прощаются грехи ваши, вы не будете прощены. Вы скажете: Бог меня прощает, я дома молюсь. Молись сколько угодно, хоть разбей лоб. Бог не может изменить своего слова. Он сказал: вы должны исповедать свой грех, вы должны прийти к слуге Божьему и рассказать ему о вашем грехе. И тогда он скажет вам, прощается этот грех или не прощается. Потому что люди часто не знают, прощен ему грех или не прощен. Он думает, что прощен. Но только слуга Божий может сказать вам, прощен, и при каких обстоятельствах он может быть прощенным. Да, вы должны исповедовать грехи ваши, но обязательно он сказал: кому простите, тому простятся. Если я не знаю ваших грехов, то я не могу их прощать во имя Иисуса. Но когда вы приходите и исповедуете их, то Бог берет это слово и дает его мне, и я прощаю на основании Слова Божьего, как его представитель. И это делает каждый святой Божий человек, который понимает свое назначение. Поэтому 6 ступеней и 7 подножие. Давайте подойдем и рассмотрим их так, как здесь написано. И 6 ступеней к престолу. Что означает 6 ступеней и 7 подножие? Они обозначают не что иное, как полноту Божию. 7 – это полнота.
Когда вы приходите в полную меру возраста Христова, вы становитесь седьмым подножием. Это семь дней. Мы, когда читаем первую главу книги Бытия, мы встречаемся там, что происходило в эти дни. Вот так и считайте, что каждый день это подножие, а суббота это самая последняя ступенька, подножие золотое. А шесть ступенек это шесть дней, которые Бог творил и созидал. И седьмое успокоился, то есть пришел к власти, успокоился. Когда Бог успокаивается? Бог успокаивается только тогда, когда его невеста придет в полную меру возраста Христова, чтобы он мог с нею сочетаться. Он не сочетается с той девицей, которая не созрела. В книге «Песни песней» написано, есть у нас сестра, но сосцов еще нет у нее. Что нам делать, когда будут ее сватать? Бог не будет брать такую. Он возьмет такую, которая говорит, я стена и сосцы у меня как башни, потому и буду в глазах его, как достигшая полноты. Конечно, человеческий разум отказывается понимать эту терминологию и не может посмотреть на нее с духовной стороны. Башня, которая озирает и видит кругом. Это крепость, это всевидение, это сторож. И в то же время, раз речь идет о груди, то речь идет о том, что эти люди могут вскармливать кого-то. Они достигли полноты. Речь не идет просто о физическом теле, которое мы пытаемся увидеть. Речь идет об образах Божьих, и Бог берет просто части тела, чтобы кое-что нам показать. И здесь говорится о полноте, семь, полнота. И вот начинаются эти ступеньки, вначале из кости, потом облагаются все золотом. И мы видим, чтобы сделать эту одну ступеньку, нужно что-то произвести. На этих ступеньках будут стоять львы. Но мы потом немного поговорим о них, но я сейчас хочу пройти дальше. Высоко там, на седьмой ступеньке, на седьмом подножии находится, уже непосредственно завершается сам престол, на котором сидит царь. И есть два локотника, то есть он опирается двумя руками, это его опора. И рядом с двумя опорами не лежат, а стоят львы. Это не сидячие львы, не лежащие львы, а львы стоят, готовые к прыжку, готовые прыгнуть на добычу. И слово «стоят» в оригинале имеет значение льва, приготовленного к прыжку на добычу. Он не просто стоит в обыкновенной простой позе, он стоит весь напружинившись и приготовившись к прыжку. Вот в такой позе стояли эти 12 львов на 6 ступенях и рядом с подлокотниками. Практически эти два льва, стоящие рядом, они являются определенной чертой божественного характера, чертой его суда, потому что Бог в первую очередь судья, и только потом любовь. Человек хочет видеть Бога вначале как любовь, но не получится так. Это неправильное мнение у людей. Бог есть любовь, но он судья вначале. И Бог судья, но у него есть и природа любви. И поэтому, как бы он ни любил человека, если человек согрешает и не кается, и не исповедует своего греха, не оставляет его, то он погибает. И Бог любви не может спасти его, потому что он судья, он его осуждает. Он изгнал Адама из рая, хотя любил его. Он изгнал Херувима, и Херувим превратился в демона. Его природа была искажена. Он перестал быть красивым ангелом. Он хочет сегодня представить обман людям, которые пишут, что дьявол очень красивый и прекрасный принц тьмы. Он страшный, безобразный, отвратительный, вонючий. Он обманывает людей, когда показывает свое величие, когда люди читают оккультную литературу, что дьявол там очень прекрасный. Иногда он хочет прийти к кому-то и приходит. Я встречался с некоторыми верующими, к которым приходил дьявол и предлагал им, хочешь, я покажусь тебе, я очень красивый, ты будешь от меня без ума. Скажи ему, отойди от меня, вонючая собака. Ты не был прекрасен, ты был когда-то, но после согрешения ты не можешь быть прекрасным. Ты потерял мудрость, ты теперь хитрый, а хитрость не есть сила ума. Мудрость – сила ума. Мудрость победит хитрость, она увидит хитрость. И поэтому здесь Дух Святой показывает локотники. Что они обозначают? Что обозначают эту опору? Практически это руки Божьи. Это его руки, две руки. И локотники, и две руки – это что-то одно. Руки опираются. Они на что-то опираются, и два стоящие льва, готовые к прыжку, говорят об этой опоре, что он готов судить. 12 подтверждений только двух. Слово Божие и Дух Святой являют вот эти два локотника, на которых покоятся руки царя, и два льва, приготовленных к прыжку, чтобы взять свою добычу. Слово Божие и Дух Святой. Иисус сказал, слова, которые я говорю, они будут судить вас. Но только слова, наполненные Духом Святым. Дух Святой всегда является конечной инстанцией тройственности Божества. Он ставит последнюю точку. Мы можем чувствовать общение с Богом через Дух Святой. Все люди, которые пытаются делать или думать, что Дух Святой – это дыхание Божие, нечто абстрактное, они ошибаются. Ошибались некоторые помазанники Господни. Вы скажете, как же он был помазанником и не знал Духа Святого как личность? Не знал. Он знал его как нечто безликое, как дыхание Божие. Но апостол Павел, завершая свое послание, говорит, «Любовь Бога Отца, благодать Господа Иисуса и общение Духа Святого да будет с вами». Каким образом мы узнаем благодать и любовь? Только через общение Духа. Иисус никогда не представляет себя независимо от Духа Святого и от Отца. Он Филиппу прямо сказал, «Разве ты не знаешь, что я в Отце и Отец во мне? Я никогда не бываю вне Отца, и Отец никогда не бывает вне меня». Я это говорю тем, которые сегодня настаивают, что Бог един, не понимая термина «един». «Един» – это значит «несколько соединены в одно». Он показал это на муже и жене. Муж и жена будут одна плоть. Я спрашиваю иногда моих оппонентов, которые говорят, такой-то, такой-то сказал. Я говорю, меня не интересует такой-то, такой-то, если это не подтверждается Словом Божьим. Я говорю, здесь написано, муж и жена будут одна плоть. Вы верите, что не одна плоть? Потому что это только верою можно брать. Я вижу две плоти. Я вижу два характера, несовместимых характера. И тем не менее, Бог говорит, это одна плоть. А у них совершенно вкусы разные, у них все разное. А Бог говорит, одна плоть. Конечно, у Бога так нет. Это разное лишь только потому, что мы, с одной стороны, индивидуальны, но мы должны дополнять друг друга. Так и у Бога. Они дополняют друг друга. Отец мыслит, Сын говорит, Дух Святой делает. Поэтому здесь мы видим вот эти два льва, они говорят о Слове Божьем и о Духе Святом. Но раз львы приготовились к прыжку, это говорится о добыче. Лев что-то возьмет. Вы скажете, представлен ли здесь Агнец? Ну, конечно же, престол золотой. И это золото говорит об Агнце. Больше, быть может, чем о льве. Лев идет вместе с Агнцем, и Агнец вместе со львом. Это лев сердцем Агнца. Или же Агнец сердцем льва. Это очень удивительно. Где Дух Святой показывает нам природу одного животного и другого животного, но берет из природы этих животных самое лучшее. Он не берет кровожадность льва, он берет его мощь. Он берет нежность и кротость Агнца и сопрягает ее с мощью льва и прилагает к нему разум человека и летящего орла, потому что там 12 львов стояли на этих 6 ступенях. И эти 12 представляют эти два, но только в устройстве, в учении. Если 12 львов – высший элемент в устройстве, то давайте посмотрим все эти 12 быстренько, чтобы нам познать это устройство. Вы помните, что первое устройство начинается с учения о крещениях. Это три льва, которые будут говорить о крещениях. И мы должны увидеть в крещениях, в каждом из крещений увидеть суд Божий, но не только суд, и одновременно и благословение Божие. Суд никогда не бывает вне благословения. То есть проклятие и благословение никогда не представляются в отдельных упаковочках. Это одна упаковка. Первое крещение водою, когда мы получаем, В этом крещении Дух Святой осуждает мир в нас. Он погружает нас в Иисуса Христа. Все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его облеклись. И облекаясь в смерть, мы побеждаем мир. Мир осуждается. Я говорю о мире. Мир в это время осуждается. В мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И мы это осуждаем в это время, когда мы погружаемся. И это есть суд. Но в это время мы благословляемся. Мы приобщаемся со Христом. И мы уже независимы от мира. Вы видите, как оно вместе все. Проклятие и благословение. Этот престол суда является судом проклятия, престолом проклятия и престолом благословения. Это великий белый престол, который раздал награды, который одних поставил на правую сторону, а других на левую. Вы видите, здесь нет одного проклятия или одного благословения. Как интересно, люди думают, что он поставит всех на правую сторону, а левой стороны не будет, или это будет совершенно другой престол ставить на левую сторону. Нет, это один престол. Одних будет благословлять и других проклинать. Второй лев обозначает крещение Духом Святым. Это учение, структура. И мы должны увидеть крещение Духом Святым суд, потому что это лев, готовый к прыжку. Крещение Духом Святым, мы уже знаем, дано с одной единственной целью, чтобы нас отделить от самих себя, от нашего ветхого «я», от нашего падшего человека в Адаме. Потому что после рождения свыше в нас родился человек, Адам, с неба приходящий. И теперь в моем существе живет два человека. В моем теле живет два человека. И говоря плоть, Слово Божие не всегда имеет в виду тело. Тело передает, является органом передачи ветхого или нового человека. И ветхие орудия, Слово Божие говорит, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Вы видите, чем является по своей структуре ветхий человек. Это не тело, это пороки, составляющие ветхое начало. И есть новый человек, созданный по Богу Иисусом Христом, который является по своей структуре плодом, который Бог вкушает, который удовлетворяет Бога, который успокаивает Его. Это плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Это другой человек состоит из таких характеристик. А тело – это только как динамик, который передает любую станцию, которую вы настроите, и оно будет идти через этот динамик. Как вы отдавали тело свое в орудие нечистоте, так точно это же тело отдайте в орудие праведности. Как вы этим языком сквернили, ругались, точно так этим языком прекратите сквернить и ругаться и начинайте благословлять Бога и Отца и проклинать нечестивое отродье, что делал Иисус. Если вы скажете, мы должны только благословлять, в таком случае вы даже еще не знаете, что такое престол суда, что вы призваны не только благословлять, но и судить. И праведность, не осуждающая неправедность, не есть праведность. Поэтому второе значение этого льва, стоящего на шести ступенях, это полнота роста с тем, как мы уже говорили. Человек возрастает, когда мы осуждаем самих себя. И что я хочу сказать главное, будем держать мысль на этом. Все сие творит только Он, Дух Святой, через кровь Иисуса. Никто из нас не может убить сам себя, ветхую природу. Мы можем только молиться и говорить: «Боже, я отдаю себя, убей меня». Потому что это не сатана будет делать, это Бог будет делать мечом своего слова, Духом Святым. Никто не может этого сделать сам. Поэтому не мучьтесь, не расстраивайте, не обвиняйте себя и не давайте место дьяволу, чтобы он обвинял вас, что вы не такие, какими хочет видеть вас Бог. Вы представьте ему себя и скажите ему: «Господи, я ничего не могу сделать сам от себя. Я хочу, чтобы ты убил». Вы должны дать согласие, вы должны признать. И прежде чем вы начнете признавать, Бог начнет раскрывать и раскрывать вашу природу. Вы будете видеть ужасное в себе. Но не пугайтесь, это как раз прекрасный момент. Вы же хотели, чтобы он вас убил, то он хочет посмотреть. И чтобы вы тоже посмотрели, что он будет убивать. А то у вас создаст сомнение, что он что-то интеллектуальное, высокое, красивое, благородное убьет. Нет, вы должны увидеть, что он будет убивать. И люди по своей природе, иногда культурные, интеллектуальные, никого никогда не обидят, вдруг начинают видеть в себе ужасное. Вдруг становятся острыми, как бритва.
начинают ранить всех и в ужас приходят. И окружающие говорят: вот это да, вот теперь мы видим, что такое церковь. Нет, надо поискать другую, где этого нет, где все, кругом камуфляж. Не найдете такой церкви. Для того, чтобы была праведность, для того, чтобы было все обложено чистым золотом, нужно однажды себя увидеть. И не только вы увидите себя, другие начнут тоже вас видеть. Но для вас уже будет безразлично, как судят о вас люди, потому что вы сами увидели себя. Человек, рассматривающий других и видящий других, это обольщенный слепец, он не видит самого себя. Бог не может сделать его своим престолом, своей колесницей. Он не может сделать его своим носителем. Он не может быть светом, и свет, который в нем тьма. А он должен быть светом, а чтобы быть светом, надо увидеть себя. И здесь мы начинаем конкретно молиться: Боже, дай мне увидеть себя. Если кто-то до сих пор не видел себя и считает, что он, ну, хотя и падший, но не совсем уж такой, как вот, ну, все. Не совсем он последний. Я знаю, что когда пришло откровение Бога лично ко мне, то я увидел себя последним. И хуже себя не видел никого. В буквальном смысле слова. Был в таком отчаянии, что готов был закончить жизнь самоубийством, только знал, что это не прощается. Тогда я просил его просто: ты забери меня, все равно с меня ничего не получится. Я хуже всех. Я совершенно не способен, я не пригоден для тебя. Ты что? Что ты хочешь из этого человека делать? А Богу и не нужен этот человек. Он просто его уберет, у него есть новый. Он с новым будет иметь дело, а этого он просто уберет, но не уберет без нашего желания, без наших молитв, без нашей просьбы. Вот что делает второй лев. В нем мы видим признак суда, но и признак благословения. Мы видим признак проклятия для ветхой природы, но видим признак благословения для новой природы. Таким путем новая природа освобождается от ветхой природы и начинает благословляться Богом. Но когда эти две природы вместе, Бог не может благословить нас. Если Он даст благословение новой природы, ветхая его все равно заберет. Если Бог почтит тебя дарованием каким-то, ты скажешь: это через меня Бог сделал. Создал столько церквей, я сделал. И эти люди всегда говорят, когда вы слушаете их, они обязательно хотят сказать. И вы прямо чувствуете, что прет прямо из него, он не может. Вот это я вылазит, что это он сделал, это Бог через него провел. Мы должны говорить, как это Бог делает. Но до тех пор, пока вот этот второй лев, крещение Духом Святым, не произойдет суда над ветхой природой, мы не сможем двинуться дальше. Мы не сможем увидеть третьего льва на этих шести ступенях нашего духовного роста. И третье – это крещение дух, то есть огнем. Когда мы приобретаем крещение огня, мы погружаемся в огонь. Бог имеет имя «Огонь поедающий». Он не только Бог-судья, Бог-любовь, Он огонь поедающий. И в силу того, что Отец является огнем, и мы погружаемся в этот огонь, то там происходит и благословение, и проклятие. Мы обрекаемся во время крещения огнем высшей властью, высшим чином. И в это время мы осуждаем царство тьмы и клеветника. Никто не сможет осудить дьявола, связать его, прогнать его, если вы не способны и не отдали еще вашу ветхую природу. Ведь если вы начнете дьяволу говорить: сатана, во имя крови Иисуса Христа, вон, я связываю тебя. Он просто даст вам пинка хорошего, если вы являетесь ветхим человеком и не отдали своей природы. Вы не можете даже ему этого сказать. А если вы скажете, то он именно это и сделает, потому что он живет в вашей ветхой природе. Что вы ему говорите? Как вы можете прийти к господину и сказать: пошел вон во имя крови? Он скажет: но я являюсь твоим господином. Тебе нужно господина поменять. Вы скажете, что ваш господин Иисус? Не может же быть одновременно и плоть господином, и Иисус господином. Но таких много прелюбодеев есть, которые имеют и того, и другого. Они идут к Иисусу: Иисус, ты мой жених, ты мой Господь, я обещаю, Иисус, я хочу. Идут, молятся к Нему. Но Павел пишет к римлянам прямо, что женщина, которая выходит замуж за другого, а ее муж не умер, то она прелюбодействует. Если ваша ветхая природа не умерла, а вы называете Иисуса своим женихом и Господом, вы прелюбодействуете. Вы прелюбодействуете. Потому что закон связывает вас с ветхой природой до тех пор, пока ветхая природа жива. До тех пор, пока ветхая природа в человеке жива, закон Бога Всемогущего вас связывает с живым мужем. Но когда умрет муж, ты будешь свободен и станешь вдовою. Потому что у тебя был муж, ты умер. Теперь ты стал вдовою. И когда я говорил, вы помните, был здесь один человек, называет себя служителем демократических структур. Он сказал, это заблуждение, это ересь, церковь не вдова. И тогда вот есть место Священного Писания в Откровении. Блудница, лжерелигия демократических структур, сидящая на звере багряном, а не на престоле Соломона, а на звере багряном. Она говорит, я не вдова. Вы обратили внимание, она не хочет быть вдовой, она не хочет вдовью долю испытать. Потому что вы привыкли подчиняться вашему ветхому человеку. Я привык подчиняться ему. То есть и я создан для того, чтобы кому-то подчиняться. Жена создана по своей структуре, чтобы кому-то подчиняться. И она никогда не будет счастливой, если ей будут подчиняться. Ее счастье в подчинении кому-то. Но кому-то доброму, прекрасному, хорошему. Если вы подчинитесь злому, вы будете страдать. Но все-таки счастье женщины в подчинении, она так Богом создана, чтобы найти себя. И здесь я как жена его, когда я теряю моего ветхого человека, я потерял мужа. Все-таки он был моей опорою. Я же на него опирался. Разве я не опирался на мой интеллект, на мой религиозный опыт, на мои заслуги, на мои посты, на мои молитвы? Если у вас есть опора на ваши молитвы, заслуги, что вы давно верующий, и что вы имеете сертификат какой-нибудь или звание магистра, окончив какой-то теологический факультет, и вы опираетесь на это говорит о том, что вы еще не расстались с ветхой природой. И Дух Святой, хотя вы и говорите на иных языках, вы не использовали эти иные языки по назначению. В первую очередь иной язык, Дух Святой, дает нам этот язык, чтобы перехватить наше рулевое управление. И чтобы мы начали говорить не то, кем мы себя видим, а то, кем видит нас Бог. Не так, как я себя рассматриваю. Я рассматриваю себя, и я действительно такой. Негодный, непостоянный, вспыльчивый. Что мне делать? Я действительно такой. Теперь он говорит, ты не такой. Я на тебя смотрю по-другому. Через это облако я смотрю на тебя, как на праведника. Могу ли я теперь говорить о себе, что я праведник? Конечно, могу. Когда я начинаю признавать верою и говорить, отец, я принимаю. Для меня это непостижимо, но разум не понимает, я его убираю в сторону. Он не понимает иного языка, для него это безумие, он не понимает праведности Божией, это тоже безумие, потому что он ее не достиг, он ее не купил. Ему надо обязательно купить, заплатить цену, а тут уже кто-то заплатил и дает ему, и говорит, ты больше не преступник. На суде, где я сужусь как убийца, всех осуждают, убивают, и я знаю, что я убил, и вдруг мне говорят, ты не убил. Извините, пожалуйста, сэр, вы оправданы, вы можете идти. Как я не умею? Я же знаю, что я убил. Они говорят, вот он, убийца, сидит рядом. Это был Иисус, который взял вину. Оправдание – это значит, вы никогда не делали этого. Если просто переложение преступления на него, просто переложение, и он просто на себя берет, то тогда это не есть оправдание. Это просто кто-то другой решил за вас пострадать. Но Иисус вошел в нашу природу, отождествился с нами, взял себя в нас на крест, и мы умерли в нем. Человек, который не даст Духу Святому, кровью Агнца, его мечом уничтожить ветхое начало, ему нужно будет получать спасение потом у гробовой крышки заново, даром. Все люди, которые не расстались со своей ветхой природой, умирая, начинают паниковать и кричать, не спасен. Конечно, не спасен. Спасение – это дар, но оно тебе было дано для того, чтобы ты пустил это серебро в оборот, а ты его в оборот не пустил. И теперь у гробовой крышки тебе надо исповедоваться и кричишь «не спасен». А если бы ты разделался со своим ветхим человеком, этого бы не было. И тогда мы подступаем к третьему льву, то есть суд Божий на царство тьмы. Вы начнете повелевать демонам. Суд Божий. Но повелевая демонам, вы кого-то будете благословлять. Потому что демоны держат наследие Божие, держит эту землю, а Бог уже искупил людей. И искупляя всякого человека, вы говорите демонам, во имя Иисуса Христа, отойди от него. И сатана будет уходить. И этим самым вы будете проклинать царство тьмы и благословлять сынов света. Далее, когда мы идем дальше к четвертому льву, мы знаем, что далее идет учение о возложении рук. Оно тройственно само по себе, и это учение вмещает в себя три завета. Завет крови, завет соли и завет покоя. Иногда его называю разящего покоя, уничтожающего покоя, судящего покоя. Потому что всякий, кто нарушит этот покой, должен умереть. Это суббота. Этот лев представляет как раз седьмое подножие, хотя и стоит здесь. Их 12, но эти 12 представляют седьмое подножие и тех двух львов. Но мы давайте посмотрим на кровь. Что делает кровь? Кровь проклинает, судит, и кровь благословляет, защищает, не осуждает. Одних она осуждает, а других она освобождает. Она осудила дьявола, но в это время она освободила меня. Кровь осудила всех первенцев, которые были вне этих шатров. Но все те, которые были в укрытии этой крови, они были благословенными. Вы видите, что кровь делала. Помимо того, о ней написано, что она давала жизнь. Но здесь она представлена в суде. Почему Дух Святой представил престол с львами? Потому что никто никогда не получит благословения, пока не пройдет суд. Суд всегда идет впереди, и только потом мы получаем благословение. Везде, когда Бог приходил в какую-либо область, которая была занята идолами, Он всегда говорил: разрушьте жертвенники, сломайте, срубите все эти дерева, а потом воздвигните мне жертвенник, и тогда я буду общаться с вами, я услышу вас. Вот почему мы видим на этом престоле львов, и как бы не видим благодати, но там сияет благодать в этом золоте. Теперь далее. Соль, пятый лев, святость Божия. Имейте в себе соль. Недавно один мальчик подошел ко мне и говорит: моя сестра сказала, что ты соленый. Я не знаю, что имела в виду его сестра. Ему сказал: я правда соленый, потому что я святой. Все святые соленые, потому что они имеют в себе соль. Человек без соли, человек не соленый, он не годен ни на что. Его выбрасывают на попрание людям. Вот эта соль, святость Божия, она ограждает нас от растления и от влияния этого мира, от греха. Не только кровь ограждает, но и соль. Видите, кровь не действует без соли, и соль не действует без крови. Я напомню место Священного Писания. Слово Божие говорит, что Давид получил царство по завету соли. Но соль следует за кровью. То есть вначале кровь, а потом соль. Соль – это святость Божия. И я бы мог много говорить о ней. Это субординация. Соль устанавливает границы. Соль устанавливает границы для мужа, границы для жены, границы для детей, границы для начальников, управляющих, менеджеров, то есть хозяев всевозможных устройств. И это все соль делает. Она дает территорию, ограничения. Там, где она есть, туда ничего не может коснуться. Но все, что находится вне соли, гниет, разлагается и распадает. Поэтому соль вначале осуждает что-то. Что она осуждает? Она осуждает действие тления и прекращает это тление. Она останавливает действие распада. Распад, для него это проклятие, если вы его останавливаете. Это проклятие. Сатана хочет, чтобы вы распадались, чтобы вы тлели, чтобы вы умирали. Но когда приходит соль, она останавливает процесс распада. Этим самым она вас благословляет, но она что-то проклинает. Есть люди, которые не имеют в себе соли, то написано, они будут брошены на попрание людям. Их будут попирать, потому что они будут брошены на попрание людям. Каким людям? Часто люди думают, людям мира сего. Нет. На попрание тем, кто имеет в себе соль. На попрание тем, кто имеет в себе соль. То есть праведник должен наступить на нечестивого и попирать его. Если ему было дано время, чтобы он осолился, а он отказался в этом времени, то вы наступите на него во имя Иисуса Христа. Теперь далее. Шестой лев – это заповедь покоя. Завет покоя. Эта заповедь стала заветом, покоем, договором между Богом и человеком. Соблюдать седьмой день, чтить его. И этим седьмым днем полнотою является Церковь Иисуса Христа. которую следует чтить. Не относиться к церкви слишком поверхностно. Есть люди, которые никак не могут признать церковь, либо никак не могут ее увидеть до сих пор. Они слепы. Они все еще ищут. Где же истинная церковь? Был там, там говорят. Был там, там говорят. Видите, прежде чем найти истинную церковь, вам нужно найти вождя, помазанника Господня. Вы не найдете церкви. Вы приходите в церковь, вы не смотрите на человека, а вы смотрите на людей. Вы смотрите на оформленный хор, вы смотрите на группу прославления, либо вы смотрите, кто эти люди, какие они, сколько там их, какое у них здание. Не сюда надо смотреть. Надо смотреть на пастуха. Посмотрите на пастуха, потому что церковь будет от него зависеть. Бог будет через пастуха благословлять свою церковь. И поэтому, когда вы найдете пастуха, Слово Божие говорит, если вы будете молиться, чтобы Бог вам дал человека, Бог вам даст. Но если вы будете молиться, Боже, дай мне церковь, укажи, в какую церковь идти, Бог не укажет. Потому что баптисты – это его люди, пятидесятники – это его люди, харизматы – это его люди, православные – это его люди, католики – это его люди, пресвитериане – это его люди, лютеране – это его люди, все протестантские течения – это его люди. Как вы можете говорить, в какую церковь вам идти? Вам нужно найти человека. Потому что Слово Божие говорит, овцы мои слушаются голоса моего. Овцы не знают церкви, овцы не знают двора, овцы не знают, где двор истины, а где двор ложный. Ничего не знают. Такими сотворил Бог овец. Но овцы знают голос пастыря. И если вы будете молиться по Писанию, укажи мне человека, и будете ходить в церковь и слушать только пастора, чтобы узнать, кто пасет эту церковь, то Бог вам скажет, это Он. Вы почувствуете, как Его слова пройдут елеем и судом. Они осудят, они покажут, они вывернут вас наизнанку. Они покажут, кто вы на самом деле. Если бы сейчас здесь было собрание одних служителей, я имею в виду из славянского, то есть из славян, которые приехали сюда на место жительства, я думаю, что зал бы их не вместил. Я бы мог смело им сказать, быть может, некоторые из них остались бы нетронутыми, что все они воры и разбойники, и лжецы, и что они дети дьявола и слуги дьявола. Смело. Вы скажете, почему? Потому что все они лгут перед Велфером. Все они зарабатывают деньги и говорят, каждый месяц пишут, ничего у меня нету, чтобы получить пособие. Они воруют у честных американцев. А американцы – это и славяне, и японцы, и корейцы, и все, и китайцы, здесь все. Но честные, которым не надо давать отчеты, потому что они не на пособии. Все, что они получают, они в государство знают, и государство с них вычисляет, и потом дает вот этим ворам, а он больше тебя получает. Машину сделал, продал за кэш, пишет, ничего не умею, поясница болит, сердце болит, мозги болят, нога болит. А сам делает такие вещи, что получает хорошие деньги. И потом говорит, у них там ноги не омывают, у них без косынок сидят. Вор и разбойник. Потому что все лжецы будут в озере огненном. Все, без исключения. И все воры будут в озере огненном. Несмотря на то, что это проповедуется, тем не менее, многие христиане с легкостью идут. А что такое? Сотню там или две, как-то Бог же видит мою нужду. Лучше остаться голодным, нежели пойти в озеро огненное. Притом Бог увидит твой голод. Он знает, что ты нуждаешься. Но однажды Он тебя благословит. Он испытывает тебя голодом, Он испытывает тебя жаждою, чтобы увидеть, верен ли ты останешься Ему. Легко быть верным, когда у тебя десятки тысяч, и все переливается, и тебе не надо ни о чем беспокоиться. Прояви эту верность, когда у тебя жестокая нужда, нехватка во всех областях. И прояви тогда верность Ему и честность. Поэтому разящий покой, Великая Суббота, Церковь Бога Живого, к ней нельзя относиться так, нужно относиться через пастыря. И все-таки я вижу церковь в деноминациях. Я не называю деноминацию церковью, но я называю людей, находящихся в деноминации, народом Божиим. И все-таки, чтобы найти поместную церковь, всем нужно искать, безусловно, всем человека. Потому что написано в Писании, и воздвиг Бог им судью. Видите, когда нужно было спасать Израилю, Бог находил только одного человека, и через этого человека спасал Израиля. И так было всегда. И Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, Он сегодня не изменился. Чтобы поднять церковь из болота и вытащить его, восстановить растленное, извращенное, ему нужен человек, а не группа людей. Эта группа людей может быть прекрасной. Они могут молиться. Группа пророков была прекрасной группой. Но Бог нашел человека, Илью, среди этих всех пророков. И через этого Илью, одного человека, накормили, разделался со всеми лжепророками. Бог нашел потом Елисея. И всегда Бог находил какого-то одного пророка, которого окружала еще плеяда пророков. Но не все смотрели на этого пророка, как на вождя. Другие смотрели на тех пророков, как на вождей, и это нормально. А те смотрели на него. Поэтому покой... Здесь мы видим и благословение, и проклятие. Первый человек, который нарушил субботу, был уничтожен. Закон был, он пошел собирать дрова, Моисей говорит: Боже, что с ним делать? Предать смерти его. То есть Бог и сегодня остался тем же. Если люди до сих пор не нашли во времени церкви и бегают, если они искренни, но иногда бегают только потому, что позиции своей не нашли, то есть они хотели какой-то пост, либо... Их мнения не совпадают. Я хочу сказать всем людям, у которых есть свои мнения, которые не являются пасторами. Ваши мнения никогда не совпадут по всем пунктам ни с каким пастором. Но в силу того, что вы не пастор, вам нужно найти человека и все ваши мнения изменить. Одни, быть может, совпадут, другие не совпадут, но вы должны переделаться. Вы должны измениться и сказать: Боже, ты дал мне человека, ты дал мне этого помазанника, и я подчинюсь ему. Я понимал так, теперь я буду понимать иначе. Вы не можете понимать сами. Я тоже не мог понимать сам. Бог должен вам через человека это пояснить. Бог берет одного человека и дает ему эти пояснения. Он не дает его всем, он не дает пути и не раскрывает. Зачем он откроет путь этому бродяге, который ходит из одной церкви в другую? Он говорит: я знаю, церковь не туда идет. Церковь идет туда. Куда надо? У нее есть вожди. А вот ты посмотри, куда ты куда идешь. Потому что, когда Бог хочет открыть, Он откроет пастору церкви. Как вести церковь? Теперь давайте пройдем дальше. Седьмой лев. Это учение о воскресении мертвых. Мы там встречаем это учение о воскресении мертвых, имеет в себе структуру трех рождений. Рождение от воды, рождение от духа и рождение к престолу. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. То есть воскресение – это возрождение. Когда мы встречаемся с водою, если здесь суд, как мы увидим в воде суд, рожденный от воды, кто это такой человек? Слово Божие говорит, это рожденный от Слова Божия. Он услышал Слово Божие, помазанное Слово, и поверил Ему. Это первая стадия спасения. Он поверил Ему, этой воде. И эта вода стала осуждать в нем все. То есть то, все то, что не является божественным, она давала границы. И тем не менее освобождала его от ветхой природы. Теперь рожденные от Духа, они могли понимать Бога, говорить с Ним на уровне Духа. Они стали духовными и не противились. Человек, рожденный от воды, он все еще будет противиться Духу. Все духовные вещи он не сможет воспринимать, он еще младенец во Христе. Но рожденный от Духа, не крещенный Духом, а рожденный от Духа, это разные вещи, потому что крещение – это смерть, а рождение – это воскресение. И рожденные к престолу, мы уже о них говорили, это те люди, которые переживут крещение огнем и поймут, что такое престол. Они будут отделены, как тот младенец был отделен от жены и был восхищен в небеса. Ему был дан железный жезл, и написано: он им будет поражать народы и судить. И я быстренько пройду десятый. Это учение о суде вечном. Это уже непосредственно эти львы представляли как раз все. Все эти три, то есть это благая, угодная и совершенная воля, в них были представлены все виды учения, но именно сторона суда Божьего. После этого Слово Божие говорит о сосудах царя Соломона. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота. И все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в дни Соломона вменялось ни во что. Теперь я хочу противопоставить это место Священного Писания. Если кто-то думает, что он, ну, если и не сможет быть золотым сосудом, то будет серебряным. Не сможет серебряным, будет глиняным, деревянным сосудом, по крайней мере. Но каким-то будет. Потому что Павел написал, а в большом доме есть много сосудов. И чтобы мы стремились стать сосудом драгоценным, чтобы нас были в высоком употреблении. Но сатана нам говорит, ну не могут же все быть в высоком употреблении. Если Бог предназначил мне быть глиняным сосудом, тогда что? А здесь написано, что царь ни в своем доме, ни в доме из дерева ливанского, это его арсенал, оружейная палата, где были 200 щитов больших и 300 щитов малых. Все они там находились, кедр, символ праведности. То все там было из золота, там не было даже серебряных сосудов. Все были золотые сосуды. Я хочу показать, что царь не пьет из серебряных сосудов, царь не пьет из деревянных и глиняных сосудов. Он царь. Золото – это символ его царской власти. И если вы хотите быть употребляемы на высокое дело, то вы должны стать золотом. А в этом доме все сосуды из дерева сгорят, из глины будут разрушены. Вы понимаете, что произойдет с этими сосудами? Иногда Бог берет, допускает, чтобы этот сосуд, этот плевел, находился здесь. И он берет этот сосуд, употребляет в своих целях. Он сказал, о Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование, и я пошлю его против народа гнева моего. Ассирияне, он говорит, они бич в моей руке, в его доме. Он берет этот ассирийский народ, этот вавилонский народ, этих египтян и направляет против израильтян. Но это не значит, что эти сосуды войдут в дом Божий. Поэтому здесь он говорит, чтобы мы стремились и поняли. Золотым сосудом мы можем стать очень просто. Быть в нем. Не надо делать какие-то спецусилия. Надо просто согласиться и спецусилия сделать, чтобы быть в нем. Потому что разум отказывается быть в нем. Говорит, я должен стать золотом. И золото должно быть переправлено. Ты будешь золотом, ты есть золото, если ты сын Божий. Он не рождает глиняных. Он не рождает деревянных, он царь, он рождает царских детей. Он не рождает ни святых, он не рождает грешников, он не рождает ни праведных, ни совершенных. Они потом просто возрастают, но рождены они оконченными, полными. И последнее, и мы будем заканчивать на сегодня. «Ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса, и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов». И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. Об этом мы поговорим на следующем богослужении, разбора слова. Но сейчас я хочу коснуться обезьяны павлинов. Это всегда, наверное, всех любителей Библии, которые читали, они всегда, наверное, спотыкались на этом месте. Не правда ли? Ну, такому царю, ну... Обезьяны павлинов вместе с золотом и слоновой костью поставить и привозить их откуда-то. Вот. И это величие было в том, что есть у меня, значит, обезьяны и павлины. Если у меня не будет обезьяны и павлин, значит, у меня, значит, какого-то величия будет не доставать. Потому что здесь обезьяны и павлины являются частью величия царя Соломона. Они составляли, они дополняли это величие. Я так вижу здесь. Мы не можем иначе видеть. Здесь написано, что ему привозили, и он был великим, потому что у него была слоновая кость, было золото, и были обезьяны и павлины. Вы знаете, что Слово Божие видит под обезьянами и павлинами? Оно видит то, к чему мы так, не понимая, стремимся и мучаемся. Материальное благо и славу этого мира. То есть обязательно, это материальное благо. Слово Божие говорит, ищите прежде Царство Божие и силы Его. Видите, они поставлены на самом конце. Вначале показано золото, серебро и слоновая кость. Искупление кровью, царская власть, крепость, праведность везде поставлена. Когда вы этого достигнете, тогда Бог приложит вам и обезьян, и павлинов. То есть вы будете красиво жить. Вы будете красиво одеваться, жить в красивых домах и ездить на красивых машинах. Красивый павлин будет у вас. Обезьяны это, то есть подражение в каком-то смысле. Люди не понимают, почему их так к мартышкам тянет. Потому что вот это 666, это есть мартышка, но если вы ее поставите в конец, то она не является проклятием для вас. Вы будете правильно ее использовать. Поэтому Дух Святой здесь показывает, ищите прежде Царство Божие и силы Его, и обезьяны и павлины прилепятся к вам. Это так будет? Я верю в это. Я вижу мужей Божьих, что обезьяны и павлины у них есть. Они уже не занимают долг. У них уже есть красиво. Они, как Павел сказал, я хочу, чтобы вы жили без нужды, чтобы вы ни в чем не нуждались. Хорошо, сейчас старшие ободримся и споем одну из наших песен. Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках. Буду отвечать его на следующем богослужении. А сейчас я зачитаю несколько записок. Брат Аркадий, прошу вас принять меня.